«Закройте, пожалуйста, дверь плотно», — произнес он мягким, приятным голосом. Я оглянулся и увидел, что оставил дверь полуоткрытой, извинился и прихлопнул створку. Затем я назвал себя. Что-то изменилось в его лице, и я понял, что имя мое ему знакомо. Впрочем, себя он не назвал и сказал только: «Очень рад. Если позволите, давайте взглянем, что вы нам принесли. Пройдите сюда, присаживайтесь». В этих простых и даже, пожалуй, простейших, обыкновеннейших словах его прозвучало, как мне показалось, какое-то превосходство, притом настолько значительное, что я испытал вдруг потребность объясниться, оправдаться, что я не манкировал, что так уж сложились обстоятельства мои в последнее время. А вообще-то я уже был здесь вчера, буквально 20 шагов не дошел до его двери, опять же, по причинам от меня никак не зависящим. Впрочем, этот приступ виноватой почтительности, острый, почти физиологический, миновал быстро. И, разумеется, я ничего такого ему не сказал, а просто прошел к его столу, положил перед ним свою папку, а сам сел в довольно удобное полукресло. Меня вдруг двинуло в противоположность. Захотелось вдруг развалиться и ногу перекинуть через ногу, и, рассеянно озираясь по сторонам, изрыгнуть какую-нибудь фривольную банальность вроде: «А ничего себе живут ученые, лихо устроились». Но и такого, конечно, я ему ничего не сказал. И ногу на ногу не стал задирать, а сидел смирно, прилично, и смотрел, как он придвигает к себе мою папку, осторожно и аккуратно развязывает тесемки, а сам словно бы улыбается длинным тонким ртом и, кажется, поглядывает на меня сквозь рассыпавшиеся волосы. То ли с любопытством, то ли с ехидцей, но явно доброжелательно. Он раскрыл папку и увидел ноты. Брови его слегка приподнялись. Бормоча неловкие извинения, я потянулся за проклятой партитурой, но он, не отводя взгляда от нотных строчек, остановил меня легким движением ладони. Несомненно, он-то умел читать нотную грамоту, и прочитанное, несомненно, заинтересовало его, потому что, разрешив, наконец, мне изъять из папки манускрипт падшего ангела, он посмотрел на меня невеселыми серыми глазами и произнес: «Любопытные, надо вам сказать, бумаги попадаются в старых папках у писателей». Я не нашелся, что ему ответить, да и не ждал он моего ответа, а уже бегло, но аккуратно перелистывал копии моих рецензий на давно уже гниющие в редакционных архивах подделки из самотека, копии аннотаций на японские патенты, рукописи моих переводов из японских технических журналов и прочий хлам, оставшийся от тех моих тяжелых лет, когда меня перестали печатать и принялись поносить. Он листал, надеясь, видимо, отыскать в этой груди хлама что-нибудь хоть маломальски полезное. И мне стало ужасно стыдно. И я почувствовал себя последней свиньей, что вот сидит передо мной человек строгий и невеселый, не халтурщик какой-нибудь и не конъюнктурщик, и Сорокин он, видимо, читал и ждал от Сорокина серьезный материал, на который можно было бы опереться в работе. Элементарной порядочности ждал он от Сорокина. А Сорокин приволок ему мешок дерьма и вывалил на стол. «На, мол, подавись». Такие примерно переживания терзали меня, когда он закрыл, наконец, позорную папку, положил на нее бледные руки с длинными худыми пальцами и снова на меня посмотрел. «Я вижу, Феликс Александрович, — произнес он, — что вас вовсе не интересует объективная ценность вашего творчества». Не знаю, содержался ли в его словах или тоне упрек, но я из плебейского чувства противоречия сейчас же ощетинился. «Это почему же вы так полагаете? Ну а как же?» Он постучал ногтем по папке. «Из этого материала, который вы мне принесли, только и следует, что у вас скверный почерк и что в Японии много работали над топливными элементами. Вздорный демон Склоки заворочился во мне, выталкивая наружу злобно-трусливые оправдания. «Знать ничего не хочу, сказано было, любую рукопись. Вот вам из любых, пожалуйста, сами не знают, что им надо, а потом сами недовольны». Но ничего подобного говорить я не стал, а сказал я, поникнув, «Так уж вышло». И добавил неожиданно для себя, «Не сердитесь, пожалуйста». «Ну что вы», — произнес он и вдруг улыбнулся странной, печально ласковой улыбкой. «Как же мне на вас сердиться, Феликс Александрович? В сущности, ведь это нужнее вам, чем нам». И тут до меня дошло, какую поразительную вещь, — сказал он минуту назад. «Позвольте», — проговорил я, почему-то понизив голос, — «вы шутите, наверное? В каком смысле вы это сказали про объективную ценность?» «В самом прямом», — ответил он, перестав улыбаться. «Да разве же это возможно?» «Это что же, надо понимать, что вы здесь изобрели мензуру Зоили?» «Почему бы и нет? И мензуру, и многое другое? Но позвольте, это же бессмыслица. Какая может быть у произведения объективная ценность?» «Почему бы и нет?» — повторил он. «Да хотя бы потому... это же, простите, банальность. Мне, например, нравится, а вас от каждого слова тошнит. Сегодня это гремит на весь мир, а завтра все забыли». «Все это, Феликс Александрович, верно. Но какое это имеет отношение к объективной ценности?» «А такое это имеет отношение к объективной ценности, — сказал я, горячась, — что объективно ценное произведение должно быть и для вас ценно, и для меня ценно, и вчера было ценно, и завтра будет ценно. А этого не бывает, этого быть не может». Однако он возразил, что я путаю объективную ценность с ценностью вечную. Вечных ценностей не бывает действительно. Ничего не бывает в литературе и искусстве такого, чтобы ценилось всеми и всегда. Но не замечал ли я, что многие произведения, отгремев, казалось бы, свое, прожившие, казалось бы, свою жизнь, вдруг возрождаются спустя века и снова гремят и живут, и еще даже громче и энергичнее, нежели раньше? Может быть, имеет смысл такую вот способность заново обретать жизнь как раз и считать меру объективной ценности? Причем это всего лишь один из возможных подходов к проблеме объективной ценности. Существуют и другие, более функциональные, более удобные для алгоритмизации. Я слушал его и физически ощущал, как горячность моя уходит, словно вода в песок. Я люблю поспорить, особенно на такие вот отвлеченные, непрактичные темы, но мое представление об отвлеченных спорах непременно предполагает вполне определенную атмосферу. Легкая эйфория, уютная компания, графинчик, естественно, и в перспективе второй графинчик, коль скоро возникнет в нем необходимость. Здесь же, среди шершавых шкафов, в мертвенном свете ртутных трубок, среди рулонов и графиков, и не в уютной компании, а в обществе человека, перед которым я испытываю робость. Нет, граждане, в такой обстановке я вам не спорщик. И словно бы угадав эти мои мысли, он произнес. Впрочем, спорить об этом, Феликс Александрович, не имеет никакого смысла. Машина для измерения объективной ценности художественных произведений, мензура Зоили, как вы ее называете, создана. И уже довольно давно. И вот когда она была создана, Феликс Александрович, возник другой вопрос, гораздо более важный. Да нужна ли кому-нибудь объективная ценность произведения? Чрезвычайно поучительна судьба первой действующей модели такой машины, а также ее изобретателя. Простите, я вас не утомляю? Жутковатое предчувствие уже овладело мною, и я поспешно закивал всем видом своим, давая понять, что нисколько не утомлен и очень жду продолжения. И не обмануло меня предчувствие. Он рассказал мне, как 30 лет назад молодой изобретатель-энтузиаст привез на мотоцикле в писательский дом творчества в Кукушкине свою первую модель из Питала, измерителя писательского таланта. И о том, как Захар Купидоныч без разрешения подбросил в машину рукопись Сидора Аминподесповича и потом с восторгом зачитал в столовой заключение из Питала, никого, впрочем, не удивившее, и о том, какая безобразная драка произошла возле равнодушной машины между Флавием Веспасиановичем и бестактным редактором издательства «Московский литератор». И о том, как был безнадежно испорчен юбилей Гаусианы Никифоровны, когда пропали даром 107 порций осетрины на вертеле и филе по-суворовски, доставленных из клуба на персональном ЗИСе, и как Лукьян Любомудрович тщился подкупить изобретателя, чтобы тот подкрутил что-нибудь в своем проклятом аппарате, предлагал сначала ящик водки, потом деньги и, наконец, жилплощадь в одном из высотных зданий. Словом о том, как 8 дней в Доме творчества в Кукушкине стоял ад кромешный, а в ночь на 9-й день машину разнесли вдребезги. А еще через день Мефодий Кириллыч закончил эту историю в полном соответствии с исчезнувшими ныне правилами разрешения конфликтов. Жадно выслушав эту историю, я спросил, едва он замолчал: «Значит, и вы знавали Анатолия Ефимовича?» «Разумеется», — ответил он с некоторым даже удивлением. «А почему вы о нем сейчас вспомнили?» «Ну как же? Ведь все то, что вы мне сейчас рассказали, это замысел комедии, которую покойный Анатолий Ефимович хотел написать». «А, да», — произнес он, как бы вспомнив, «только он, знаете ли, не только хотел написать. Он и написал эту комедию. Он и себя там вывел под другим именем, конечно. А в марте 52-го года все это в Кукушкине и произошло». Что-то резануло меня в этой последней фразе, но я уже зацепился за другую, как мне казалось, несообразность. «Что значит написал?» — возразил я. «Мне Анатолий Ефимович все это рассказывал буквально за месяц до кончины. Именно как замысел комедии рассказывал». Он усмехнулся невесело. «Нет, Феликс Александрович, когда он вам это рассказывал, пьеса уже четверть века как была написана, и лежала она в 3 экземплярах, отредактированная, выправленная, вполне готовая к постановке, в ящике его стола. Помните его стол? Огромный, старинный, с множеством ящиков. Так вот, слева, в самом низу, лежала эта его комедия с неуклюжим названием «Испитал». Он произнес это так веско и так в то же время грустно, что мне ничего иного не оставалось, как немного помолчать. И мы помолчали. И он снова раскрыл мою папку и принялся перелистывать рукописи.
Я чувствовал легкую обиду на Анатолия Ефимовича, что не доверился он мне и не показал этот кусочек своей жизни. А ведь казалось мне, что он меня любит и отличает. Хотя, с другой стороны, кто я ему был такой, чтобы мне доверять? Бесед своих удостаивал в кухне за чаем, где принимал только близких, и на том спасибо.